Официально наш с Анной визит на Леганду-4 свадебным путешествием никто не называл, но сути это не меняло. Когда-то давно я обещал Бату Фриорху, что после победы над Роем обязательно навещу его планету, просто чтобы полюбоваться ее красотами. Свои обещания я привык выполнять, да и Анне эта идея очень понравилась. Лирд Кангайгл, узнав о нашем внезапном желании посетить одну из его колоний, попросил у нас месяц на подготовку, и когда новейший линкор адмирал Соколов доставил нас на орбиту Леганды-4, два крупных острова на севере планеты были превращены в совершенно райское место, специально адаптированные для отдыха представителей человеческой расы. Когда-то именно эти острова были захвачены Роем, а позже взяты штурмом совместными усилиями колониальной армии Леганды-4 и наших десантников. Сейчас об этих событиях здесь уже ничто не напоминало. Мы с Анной сидели в плетеных креслах за небольшим столиком, прямо на огромном песчаном пляже, в обе стороны уходящем за горизонт. Нам сразу понравилось это место. Сюда выходила одна из террас нашей резиденции, и на закате здесь было просто волшебно. Наверное, именно поэтому я выбрал именно это время для давно обещанного Анне сюрприза. «Помнишь, ты хотела найти пулю, которой меня чуть не убил Тирой, бывший лидер моей старательской артели?» — спросил я, не отрывая взгляда от медленно погружающейся в океан Леганды.
— Конечно, помню,
— улыбнулась Анна.
— Это было в руинах Анклава Роя на Гранаде-4. Я еще хотела отлить из нее для нас обручальные кольца, но ты сказал, что у тебя есть идеи получше. Неужели наконец пришло то время, когда ты мне о ней расскажешь?
— Скорее покажу. Я неторопливо достал из кармана шорт небольшую плоскую коробочку и положил ее на столик.
— Что это?
Как коробочка оказалась у Анны в руках, я даже не успел заметить. «Открой!» Анна приподняла изящную бархатную крышку. Под ней в специальных гнездах из мягкой бежевой ткани лежали два тускло поблескивающих кольца стального цвета с хорошо заметным красноватым отливом, создававшим иллюзию, что внутри них трепещут отблески неяркого пламени.
«Это то, о чем я думаю?»
— негромко спросила госпожа Койц.
«Ты все-таки нашел ее?»
«Нет». Я отрицательно качнул головой. «Пуля тут ни при чем. Примерь». Кольцо село на пальцы Анны, как влитое.
«Красиво»,
— оценила она украшение.
«И отлив очень необычный. Так все же, из чего они сделаны?»
«Кольца выточены из осколка брони линкора Роя, а этот необычный отлив вызван кратковременным воздействием на металл звездных температур».
«Союз, закаленный огнем сражений?»
— вновь улыбнулась Анна, протягивая мне второе кольцо.
«Надень. Я хочу посмотреть, как они будут выглядеть в паре».
Первую колонию Танланов мы нашли примерно через полгода после уничтожения линкоров Роя. Немало времени ушло на добивание врага в системах, где располагались его промышленные кластеры. Зачистку мы вели тщательно и вдумчиво. Пропустить относительно самодостаточный промышленный район, из которого со временем может развиться новый рой, нам совсем не хотелось. Цивилизация Танланов прошла по пути деградации намного дальше, чем мы и лягуры. Наше прибытие они восприняли настороженно, но, быстро поняв, что роя больше нет, а мы на их звездные системы не претендуем, отказываться от сотрудничества кузнечики не стали. На самом деле голоса о том, что мы ведем слишком мягкую политику по отношению к чужим, начали звучать почти сразу после окончания боевых действий. Сначала робко, а потом все отчетливее. Желающих сделать на этих лозунгах политическую карьеру нашлось немало, но Анна очень быстро укоротила им языки, проведя через совет колоний закон об уголовной ответственности за публичные проявления ксенофобии. Сделала это госпожа Койц по моей личной просьбе, но вопросы у нее возникли.
«Я смотрю, ты совершенно не опасаешься конкуренции со стороны лягуров и танланов»,
— с легким упреком в голосе произнесла Анна.
«Может, поделишься причинами такой уверенности? Перед вторжением мы были с ними совсем не в дружеских отношениях».
«Не в дружеских», — легко согласился я с ее утверждением. «Возможно, не появись Рой, мы бы даже доигрались до большой войны. Вот только тогда нам было что делить».
«А теперь нечего?»
«Галактика огромна. В ней миллиарды звезд и практически неограниченное количество ресурсов».
«Ты плохо учил мой предмет»,
— с легкой улыбкой ответила Анна.
«Вместо того, чтобы пялиться на прелести молодой учительницы, нужно было слушать, что она говорит. Галактика и до начала вторжения была столь же огромной, но серьезное освоение дальних секторов требует больших расходов на логистику, и это занятие просто теряет смысл. Да, галактика большая, вот только звезд все равно не хватит на всех. Во всяком случае, правильных звезд, в системах которых выгодно добывать ресурсы и строить промышленные кластеры.
«Твой предмет я учил хорошо», — возразил я, взяв Анну за руку. «И мое отношение к молодой учительнице этому только способствовало. Так что про все эти проблемы знаю. Вот только давай представим, что вопрос с логистикой решен, и все звезды в галактике, да и за ее пределами, доступны в равной степени. Что тогда?»
«Вот вроде бы серьезный человек»,
— чуть сжала мою руку госпожа Койц.
«До адмирала дослужился. Командуешь флотом Союза колоний Млечного Пути. Главу этого союза в жены заполучил. А фантазером как был, так и остался. Как ты собираешься решать задачу такого масштаба?»
«Есть две вещи, о которых я давно тебе хотел напомнить. Вместе они очень многое могут изменить в наших отношениях с другими расами. Первое — это недействующий портал, через который Рой пришел в наш мир. Наш флот держит его под контролем, но этого недостаточно. Его нужно очень серьезно изучить, и я собираюсь вплотную этим заняться. Раз есть портал между мирами, значит, возможны и порталы, которые соединят между собой разные точки нашей галактики. Сеть таких гиперворот способна решить все логистические проблемы».
«Звучит фантастично. Но допустим», —
кивнула Анна.
«Ты, кажется, говорил, что хочешь напомнить мне о двух вещах».
«Вторая история — это подпространственные буксиры Танланов, на основе которых построены наши корабли проекта «Кузнец». Ты не задумывалась, зачем они понадобились кузнечикам?»
«Даже в мыслях не было задаваться этим вопросом»,
— слегка озадаченно покачала головой Анна.
«А зря.
Танланы не верили в возможность победы в войне с Роем. Поэтому после начала вторжения они сосредоточили свои усилия на том, чтобы создать средства спасения для своей расы. Кузнечики хотели сбежать и строили огромные эвакуационные транспорты. Для этого им и понадобились такие дроны-буксиры, одновременно являющиеся транспортировщиками секций корпусов и сборщиками этих гигантских кораблей. Рой же много позже просто воспользовался их изобретением для строительства своих линкоров».
«И куда кузнечики собирались бежать?»
Анна явно заинтересовалась моим рассказом. «Куда-то за пределы галактики. Точных данных нет даже у тех танланов, кому посчастливилось пережить вторжение».
«Но это же десятки лет полета и совершенно нереальные энергетические затраты. Если, конечно, есть желание именно куда-то долететь, а не остаться навсегда в межгалактическом пространстве».
«Не все так однозначно. Ты помнишь, как при попытке прорыва к Бригане-3 мы совершили гиперпереход с самой границы зоны гравитационного ограничения? И Харгейсу выбросило из прыжка в 30 световых годах от расчетной точки».
«Лучше не напоминай».
«Извини. Пришлось вспомнить, потому что тогда мы совершили неуправляемый прыжок длиной в 3 с лишним стандартных гиперперехода. Так вот, танланы то ли уже научились повторять такие трюки в управляемом режиме, то ли были к этому очень близки, так что время полета их эвакуационных транспортов могло сократиться в разы, если не в десятки раз. Я хочу восстановить эту технологию. Пока не будет создана сеть порталов, она поможет нам частично решить проблемы внутригалактической логистики».
«Порталы?»
— задумчиво произнесла Анна.
«Да, это действительно может многое изменить. Но знаешь, вряд ли мы сможем спокойно работать над всем этим, пока не поймем, откуда пришел Рой. Мы ведь не можем быть уверены, что завтра не откроется этот же или какой-то другой портал, чтобы впустить в наш мир новую армаду вторжения».
«Это еще одна причина, по которой мы должны освоить портальную технологию. Я ведь не просто так продвигаю очень затратную, но, на мой взгляд, крайне необходимую программу строительства новых линкоров. Мы должны не просто понять, откуда пришел враг, но и заглянуть за грань, отделяющую наш мир от мира создателей Роя. Необходимо убедиться, что нам больше не угрожает опасность, или, если это не так, навсегда устранить ее источник».
«И сколько линкоров ты хочешь построить?»
«Раз в 10 больше, чем у нас есть сейчас».
«Провести через совет такой военный бюджет будет нелегко».
«Я знаю, но, боюсь, это только часть того, что нам нужно. Затраты на изучение портальных технологий будут в разы выше».
«А вот это как раз проще»,
— усмехнулась Анна.
«Линкоры не приносят прибыль, а порталы? Тот, кто первым создаст сеть гиперворот, станет реальным хозяином галактики. Уж это-то я совету объясню».
«Надеюсь, ты права. И знаешь, У меня есть еще кое-что, что позволит тебе отвлечь совет от грустных мыслей о необходимости опять тратить деньги». Анна лишь в сомнении изогнула бровь, ожидая продолжения. Амит Кулкарни доложил, что его ведомству удалось обнаружить, где скрывается бывший президент Федерации и его окружение.
«Почему сразу-то не сказал?»
— возмутилась Анна. «Ну, если бы я с этого начал, ты потом ни о чем другом думать бы не могла», — примирительно ответил я.
«Тут ты, пожалуй, прав»,
— кивнула Анна.
«Это же настоящая информационная бомба. Рудковский и прочих уродов надо срочно отловить и доставить на землю. Пусть их судят те, кого они предали. Как их хоть выследили?»
«С помощью тех же сканеров, которые позволили нам найти место строительства линкоров Роя. Рудковский проявил любопытство и отправил к центральным мирам бывшей федерации корабль-разведчик. Видимо, хотел убедиться, что правильно сделал, вовремя сбежав в свою нору. Амит предполагал, что рано или поздно что-то подобное случится. Разведчика засекли и отправили за ним хвост. Беглецы ведь не в курсе, что мы умеем отслеживать направление гиперперехода, так что их разведчик спокойно вернулся на базу и привел нас к их убежищу».
«Сам полетишь?»
— после небольшой паузы спросила Анна. «Нет, у меня есть идея получше. Эту операцию возглавит генерал Аббас. У меня даже название для нее уже имеется. Блюстители хаоса. В самый раз для наших инфосетей».
«Почему именно так?»
«Когда-то черный старатель по кличке Декарт раскрыл глаза зеленому новичку Марку Ричу на то, как устроен мир, в котором он живет. Именно Декарт рассказал мне про то, что Рудковский и его окружение специально выстроили систему, в которой федеральные власти сами заинтересованы в существовании анклава Фроя на планетах колоний. Это одновременные источники артефактов и лекарства от сепаратизма. Очень стройная схема. Колонии полностью зависят от поставок из центра, и только флот и армия Федерации могут их спасти, если анклав на планете выйдет из-под контроля. А с оружием не выше третьего поколения, которое только и разрешается иметь колонистам, такое периодически обязательно происходит. Вот такой управляемый хаос, старательно поддерживаемый властями Федерации».
«Аббас, значит?»
Медленно, словно тщательно взвешивая мою идею, произнесла госпожа Койц.
«Даже боюсь представить, что испытают Рудковский и Хаген, увидев над своим убежищем боевые корабли и десантные транспорты генерала, которого они несколько раз посылали практически на верную смерть, да еще и вживили в его тело имплант-убийцу. Жестоко. Но, пожалуй, лучшей кандидатуры для такого дела действительно не найти».
Пять лет — это очень долго, но быстрее не получилось. Чем дольше я пытался разобраться с технологиями, лежащими в основе работы портала, тем больше убеждался, что построили его намного более высокоразвитые существа, чем те, кто создал Рой. Будь иначе, вторжение закончилось бы очень быстро. Пробивать проходы между мирами создатели Роя, похоже, не умели, но кто-то куда более продвинутый в научном и технологическом плане передал им свою разработку. Зачем это было сделано, оставалось только гадать, но понять, как можно воспроизвести и использовать портальные технологии, мне оказалось гораздо сложнее, чем разобраться с любыми изделиями Роя. Впрочем, тварь, пытавшаяся завладеть моим мозгом, похоже, эту технологию знала, и у меня возникла очень нехорошая догадка, что не просто знала, но и имела к ее созданию самые непосредственные отношения. Так или иначе, но разобраться все-таки получилось. У доктора Ли, правда, добавилось в итоге седых волос, зато теперь я стоял в боевой рубке флагмана флота Союза колоний Млечного Пути и ждал сигнала о наборе накопителями достаточной энергии для открытия портала. Не того, который был создан Роем с применением технологии его неизвестных покровителей. Тот портал был полностью разобран, изучен в мельчайших деталях и уже не подлежал восстановлению. Зато оборудование для нового прохода между мирами мы полностью изготовили на наших заводах и на собственной технологической базе. Вот только три субкоричневых карлика, служившие вершинами треугольника, между которыми должен был открыться портал, остались прежними. Они играли роль источников энергии, стабилизирующих проход. В отличие от портала, пропустившего в наш мир Рой, но не способного обеспечить обратную переброску, я собирался открыть двухсторонний проход, поскольку совершенно не планировал остаться в мире Роя навсегда. Ну а чтобы никто не помешал нам вернуться, в портал должен был отправиться не один корабль, а флот из 25 линкоров. 5 лет — долгий срок, и когда тебе никто не мешает, За такое время можно построить вполне достаточно боевых кораблей. «Господин командующий, накопитель заряжен», — доложил главный инженер проекта Томас Флу. «Открыть проход». Между тремя субкоричневыми карликами, расположенными в темной газопылевой туманности, соткалось слегка колеблющееся серебристое полотнище треугольной формы. Иногда оно становилось почти прозрачным, и тогда сквозь него проглядывались звезды. Чужие звезды. «Флоту начать движение через портал!» Сначала за грань, разделяющую миры, проникли корабли-разведчики, и только после получения от них сигнала об отсутствии в точке выхода противника приступили к разгону основные силы флота. 25 линейных кораблей, каждый из которых в одиночку был способен уничтожить все три линкора Роя, участвовавших в последнем сражении с небольшим объединенным флотом, двинулись вперед, раздвигая слабо светящимися силовыми полями серебристую пленку границы между мирами. По ту сторону портала нас ждало необычное зрелище. Мы находились в довольно плотном звездном скоплении, висевшем в абсолютной пустоте. За его пределами не было других звезд. Сканеры видели лишь пустое пространство. Кораблей Роя здесь тоже не наблюдалось. Впрочем, возможно, враг просто не ждал нашего появления в этой точке. Какое-то время мы лежали в дрейфе, просто сканируя окружающее пространство. Я уже собирался приказать начать разгон для первого прыжка к центру скопления, когда одиночная вспышка гиперперехода известила нас о том, что это место не так уж мертво, как могло показаться на первый взгляд. Вышедший из гипера корабль в сравнении с нашими линкорами был небольшим, но явно очень быстрым, и к Рою он однозначно не имел никакого отношения.
«Вызов по ближней гиперсвязи», — доложил капитан-лейтенант Хань. «Кодировка очень необычная, как и применяемые частоты. Вычислитель пытается адаптировать алгоритмы приема и передачи к параметрам сигнала».
Искусственные интеллекты кораблей разных миров пытались договориться между собой около 10 минут, пока, наконец, им не удалось сначала согласовать протоколы передачи данных, а потом и обменяться языковыми пакетами для систем автоматического перевода. Над консолью системы связи появилось изображение нашего гостя. Или правильнее было назвать его хозяином? Ведь это все-таки именно мы пришли сюда из другого мира. Я видел перед собой человека лет 50 с волевым лицом и в незнакомой, но однозначно военной форме. Рядом с ним в кресле сидел здоровенный кот, а точнее Ирбис. Я встречал таких на старых записях, сделанных в довоенных природных заповедниках Земли.
«Рад приветствовать вас в ядре миров», —
вполне доброжелательно произнес человек.
«Мое имя Виктор Вершинин, и я, если угодно, генерал-губернатор этого немного странного места. Сюда нечасто прибывают посетители, но иногда такое случается. Мы всегда рады новым лицам».
«Марк Рич, командующий флотом Союза колоний Млечного Пути», — представился я, прекрасно понимаю, что ни о каком Союзе колоний мой собеседник никогда не слышал. «Я рад встретить человека в этом, как вы выразились, немного странном месте. Вот только 70 лет назад именно отсюда в наш мир вторглась орда бездушных механических тварей, чуть не уничтожившая все живое в галактике. Мы называем эту орду Роем».
«Это название применяют во многих мирах», —
кивнул Вершинин.
«Впрочем, как и термин «орда». Судя по составу вашего флота, вы пришли сюда, чтобы раз и навсегда обезопасить себя от подобных вторжений».
«Скажем так, это был один из вариантов плана», — ответил я, внимательно следя за реакцией собеседника.
«В таком случае могу вас обрадовать».
На лице Вершинина появилась едва заметная улыбка.
«Роя больше нет, а ядро миров в данный момент полностью контролируется союзом целого ряда рас, совершенно не стремящихся воевать ни друг с другом, ни с кем-то еще, но всегда готовых адекватно ответить на любую агрессию извне. В мой мир тоже когда-то приходил Рой, и я хорошо понимаю, что вы чувствуете в данный момент».
«Рой уничтожен?»
«Да, и уже достаточно давно».
70 лет назад?»
«Мне сложно ответить на ваш вопрос. В разных мирах время течет по-разному».
«Хорошо, спрошу иначе. Рой уничтожили вы?»
«Нет. Мы лишь слегка подчистили мелкие недоработки, оставленные теми, кто выполнил до нас эту непростую миссию».
«Вы знаете, кто это сделал?»
«И да, и нет»,
— пожал плечами Вершинин.
«Разгромив Рой, они ушли и уничтожили за собой порталы, ведущие в их мир. Похоже, ядро миров плохо влияло на их организмы. Поэтому они очень торопились.
Это тоже были люди?
Не только. Мне известно название «Союз трех рас».
И больше ничего?
Ну, почему ничего? Кое-что мы все-таки знаем. Например, название кораблей и даже установлено на них оружие. Вряд ли они о чем-то вам скажут, но есть и имена, которые здесь знают все. Наверное, и вам стоит их услышать. Судя по немногим достоверным источникам, к уничтожению нашего общего врага имели прямое отношение адмирал Литта и бригадный генерал Дин.
Конец серии «Блюстители хаоса». Небольшая справка от автора. Фантастическая вселенная, в которую входит серия «Блюстители хаоса», на данный момент включает в себя еще три цикла. Читать их можно независимо друг от друга, но некоторые пересечения все-таки есть. Упомянутый в эпилоге Виктор Вершинин, главный герой серии «Звезд не хватит на всех», а адмирал Литта и бригадный генерал Дин – герои цикла «Бригадный генерал», с которого и начиналась эта авторская вселенная. Читать и слушать серии я бы рекомендовал в последовательности их написания, но это именно рекомендация и не более. Каждая серия – история отдельного мира. В чем-то они похожи, а в чем-то сильно отличаются. Где-то пересекаются имена героев второго плана, названия рас, кораблей, военной техники. Иногда, довольно редко, упоминаются и даже действуют персонажи из других серий, но на общее развитие сюжета и понимание читателем происходящего эти пересечения миров практически не влияют. Итак, моя рекомендация. Первое. «Бригадный генерал». Второе. «Осколок империи». Третье. «Звезд не хватит на всех». И четвертое. «Блюстители хаоса». А дальше выбор за вами.